Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют.
Виктория Ледерман. Всего 11 или Шуры-муры в 5D.
Ангелина Ожегова.
«Нет, я с ней с ума сойду!»
Мама почти кричит.
«Антон, иди сюда!»
Папа не отзывается. Наверное, завтракает. А когда он завтракает, его вообще ничего не касается. Ну и хорошо. Я упрямо сдергиваю с головы все заколки с бабочками, ягодками и прочей ерундой. И освобождаю волосы от резинок. Я что, совсем чокнутая? Идти в школу в этих детских побрякушках. Они мне еще бантики привязали бы, как какой-то первоклашке. На меня сегодня и так все будут пялиться, как на зверушку в зоопарке. Мало того, что я новенькая, так еще и появлюсь в классе не 1 сентября, как все, а 10-го. Все уже отучились 2 недели, а тут я. Здрасте, пожалуйста. Вся такая нарядная, как с картинки. В клетчатом сарафане, блузке с кружевным воротничком и розовыми заколками-бабочками, да еще волосы белые и пушистые. Я обхожу дверцу шкафа с вывешенной на ней школьной формой и достаю джинсы.
«Антон!»
— теперь уже кричит мама.
«Она хочет идти в школу в джинсах, как оборванка!»
Я молча сажусь на постель и натягиваю джинсы. «При чем тут оборванка? Джинсы очень даже приличные, модные. Сейчас все девчонки в таких ходят. Ну, то есть ходили в старой школе. Вернее, после школы, во дворе. В школе мы все носили форму. Оно и понятно, мелкие были, глупые, младшая школа. Но теперь-то 5-й класс, сложные предметы, разные учителя, взрослая жизнь. Разве я в 11 лет не могу решить, что мне надевать в школу?» Появляется папа и, тяжело отдуваясь, смотрит на меня. Он высокий и грузный. Ему всегда тяжело после завтрака. У него красное лицо, а на висках блестят капельки пота. Я смотрю на капельку, которая застыла в волосах возле уха, и продолжаю застегивать джинсы.
«Ангелина»,
— спокойно говорит папа,
— «переоденься. Ты пойдешь в школу в форме, как нормальная ученица».
Он всегда говорит спокойно, когда сердится. Он произносит слова четко и раздельно, как будто вбивает гвозди, прямо в голову. И от этого хочется заорать и врезаться головой в стену, чтобы все эти гвозди повылетали, и голова освободилась. Но орать нельзя. И возражать нельзя. Папа сразу начинает принимать меры. Это даже хуже, чем гвозди в голову. Самая противная мера — это когда тебя сажают в комнату и ничего не разрешают делать. Совсем ничего. Нельзя читать, смотреть телевизор, играть в планшет, брать в руки различные вещи, рисовать, разговаривать, петь. Ничего нельзя, даже спать. Можно только сидеть и думать о своем поведении. Хорошо еще, что никто не может читать мысли. И даже если думать не о поведении, а о чем-то другом, этого никто не узнает. Поэтому орать нельзя, а молчать можно. Я и молчу. И продолжаю одеваться. Я беру с полки свою любимую майку-топик с Джастином Бибером.
«Ангелина!»
— в изнеможении кричит мама.
«Ангелина!»
— уже по слогам произносит папа, еще тише, чем в начале. «Я знаю, что сейчас будет. Я знаю, что все равно пойду в школу так, как хочет папа. Знаю, что вечером буду сидеть в комнате в одиночестве и еще неделю не смогу пользоваться своим телефоном. И гулять, скорее всего, мне тоже не придется долгое время. Все знаю, но не могу остановиться. Я медленно беру свою стильную сумку, подарок тете Жене, и под пристальным папиным взглядом иду в коридор обувать любимые конверсы. Взбешенный папа рычит, а мама с красными пятнами на шее хватается за свой ингалятор. Я появляюсь на пороге своего нового класса через 10 минут после звонка в ужасном настроении. в клетчатой школьной форме, в белых носочках и с розовым рюкзаком за спиной. А в коридоре стоит мама и следит, чтобы я не сняла резинки и не распустила волосы.
Никита Белоусов. Да чего же несправедливо составлен классный журнал? Все фамилии расписаны по алфавиту от А до Я. Первый в списке Абрамов, потому что он на А. Но это только так считается, что он первый. Абрамов у нас на домашнем обучении и в классе практически не появляется. Все уже забыли, как он выглядит. Так что на самом деле первая буква в нашем журнале — это Б. Моя буква. Я ведь Белоусов. У нас на Б целых три фамилии, но моя все равно самая первая. Потому что правило алфавита переносится и на вторую букву тоже. У меня вторая буква — Е. А она идет раньше, чем О у Бондарева и У у Буркиной. Вот и получается, что я всегда иду отвечать первым. А первому намного сложнее. Он ведь еще не переключился с перемены на урок. И настроение у него совсем не рабочее. Да и учитель еще не устал и слушает внимательно. Мой лучший друг Егор говорит, что я все выдумываю и что вызывают к доске не по списку. Его фамилия, мол, в самом конце алфавита, на букву F. Фомин. А спрашивает его куда чаще, чем меня. Я знаю, почему его спрашивают чаще. Из-за двоек и троек. Из-за того, что он почти никогда не готов к уроку. Но меня-то все равно вызывают первым. Особенно сейчас, когда мы перешли в пятый класс, и вместо нашей доброй и терпеливой Татьяны Юрьевны получили целый отряд незнакомых учителей. У всех разные имена, характеры, требования. Мы для них тоже чужие и непривычные. Они нас совсем не знают. А когда учителя не знают, кого спросить, они смотрят в журнал. А там я, Белоусов, самый первый по списку. И вызвать к доске Белоусова намного проще, чем отыскивать среди других фамилий какого-то Фомина, пусть даже и с двойками. Вот и сейчас Елена Васильевна раскрывает журнал. Елена Васильевна, русский, литература, классная. Это у меня в дневнике так записано. Не в том смысле, что сама Елена Васильевна классная, а в том, что она наш главный учитель, как бы вместо Татьяны Юрьевны. А главный учитель называется классным руководителем. Хотя, может быть, Елена Васильевна классная и в другом смысле. Мы еще не поняли. «Кто же пойдет отвечать?» — говорит она интригующим тоном, и мы все как можно ниже наклоняемся над партами. Чем ниже, тем незаметнее. А кто вообще лег на парту, того, считай, в классе-то нет. Но Елена Васильевна на нас и не смотрит. Нас смотрит куда? Правильно, в журнал. «А отвечать пойдет...» Она делает короткую паузу и водит другим концом ручки по списку. У меня гулко бьется сердце. «Только не сегодня. Только не сегодня. Сегодня я не готов. Даже учебник не открывал. Я выучу на следующий урок. Обязательно выучу. Даже два параграфа. Только пусть сегодня меня не спрашивают». «Белоусов!» Наконец провозглашает Елена Васильевна, и по классу проносится вздох облегчения. А я обреченно встаю. Так и знал. Ну, конечно, Белоусов. Кто же еще? Я иду к доске и не знаю, как буду выкручиваться, потому что даже не представляю, что задавали. А выкручиваться и вовсе не умею. Это Егор у нас мастер на такие штучки. «Назови нам главных героев сказки, Никита», — говорит Елена Васильевна, еще раз заглядывая в журнал, чтобы вспомнить мое имя. «Какой сказки?» — удивляюсь я. Корцева на передней парте раскрывает учебник на нужной странице, а ее сосед Бондарев начинает громко шептать.
«Царевна-лягушка! Царевна-лягушка!»
Я в замешательстве смотрю на него и молчу. Что он такое говорит? Разве нам могли задать сказку «Царевна-лягушка»? Это в пятом-то классе! Скорее всего, Бондарев издевается, хочет, чтобы я опозорился перед классом. Но почему? Вроде бы ничего плохого я ему не сделал. Если бы это сказал Егор, я поверил бы ему сразу, в ту же секунду. На Егора можно положиться, он никогда не подведет. Но Егора сегодня почему-то нет, его первая парта в третьем ряду пустует. И надеяться не на кого. Вместо того, чтобы думать о деле, я стою и вспоминаю, чем мог обидеть Бондарева.
«Ну?»
— торопит Елена Васильевна.
«Ты не читал сказку?»
«Как же не читал? Очень даже читал!» — бормочу я. «Хорошая сказка, интересная, и конец тоже хороший». Класс начинает хихикать. Они всегда так, когда за партами сидят все смелые и остроумные. И дружные против того, кто у доски.
«Хорошо», «Тогда скажи, к какому жанру сказок она относится?» — говорит Елена Васильевна.
«Народная!»
— шипит с первой парты Бондарев и поправляет очки. Он постоянно их поправляет. Он только несколько дней их носит и еще не привык, что на носу у него что-то есть.
«Народная!»
— осторожно повторяю я. Как ни странно, попадаю в точку. Неужели и в самом деле нам задали читать «Царевну-лягушку»?
«Правильно!»
— кивает Елена Васильевна.
«Какие особенности народной сказки ты в ней обнаружил?»
Я молчу. Кто же его знает, какие там особенности в народной сказке? Бондарев тянет руку вверх и от нетерпения подпрыгивает на парте. Надоело подсказывать, хочет сам заработать оценку.
«Помоги Белоусову», — разрешает Елена Васильевна.
«Присказка, повторы, зачин, концовка, постоянные эпитеты!»
— выпаливает он скороговоркой и, довольный, садится на место.
«Никита, дай определение каждой особенности и приведи примеры из текста».
Елена Васильевна снова поворачивается ко мне.
«Все понятно. Не царевну-лягушку мы проходим, а сказки вообще. Устное народное творчество. Положение хуже некуда. Теперь, пожалуй, мне не отвертеться от двойки. Ладно бы еще по математике, я с ней не очень лажу. Но русский и литература — это же мой конек. У меня и сочинения лучше всех в классе, и по стихам у меня всегда пятерки. Я и в выпуске стенгазеты участвую, и для школьного сайта пишу небольшие заметки. Говорят, что у меня литературные способности и врожденная грамотность. Татьяна Юрьевна обнаружила у меня эту врожденную грамотность еще во втором классе. Я самих правил не помню, а слова пишу правильно и запятые ставлю там, где надо. Я старательно морщу лоб и делаю вид, что вспоминаю все эти зачины и эпитеты. Да я бы выучил их за 10 минут, если бы вчера не обманул маму. Так глупо вышло. Мама вечером спросила, ты уроки все выучил? А я сидел за компьютером. Мне так не хотелось отвлекаться, чтобы объяснять, что у меня осталась невыученной только литература. Я ее собирался почитать перед сном, но я ей сказал маме, угу. А мама сказала, что это очень хорошо, и если я свободен, то могу посидеть с Маринкой, пока они с папой съездят в бассейн. А с Маринкой разве поучишь? Ей 9 месяцев, она ходить еще не умеет, но очень шустро ползает. Вот мы и ползали с ней весь вечер до 11 часов, пока мама с папой не вернулись. А потом уже поздно было признаваться, что у меня литература недоучена.
«Ну что, Никита?»
— окликает меня Елена Васильевна.
«Мы услышим от тебя что-нибудь вразумительное?»
Я тяжело вздыхаю и уже собираюсь признаться, что с вразумительным ответом сегодня ничего не выйдет. Но тут открывается дверь, и в кабинет входит наш завуч с какой-то девочкой. Полная женщина в очках, наверное, мама девочки, остается в коридоре.
«Это ваша новая одноклассница», — говорит завуч. «Познакомьтесь, Ангелина Ожогова».
«Ожегова», — поправляет из коридора женщина в очках. «Ударение на первый слог, как толковый словарь».
Девочка молчит и смотрит в пол. Она вся такая аккуратная в своей школьной форме, в клеточку. И волосы у нее светлые и воздушные. Она похожа на сказочную фею.
«Иди, Никита, на место», — говорит Елена Васильевна. «Надеюсь, на следующем уроке ты будешь более разговорчивым. Готовься, обязательно тебя спрошу».
Я возвращаюсь за парту.
Повезло, не схлопотал двойку.
Эта новенькая мне помогла. Ангелина Ожегова. Она моя спасительница. Елена Васильевна сажает ее на соседний ряд, через проход от меня. Я упираюсь лбом в согнутые руки, как будто читаю учебник, а сам незаметно поглядываю вправо. Новенькая сидит неподвижно, опустив голову. Но вдруг, в какой-то момент, я ловлю на себе ее быстрый взгляд и вздрагиваю от неожиданности. Я вижу ее глаза. Они у нее синие-синие, как небо летом и как море в Турции.
«Егор Фомин.
Дать бы ему в лоб этому борзому пацану в конце очереди. Сидит наглый такой, улыбается». И смотрит ехидно, будто он сам туда не пойдет, в этот жуткий кабинет.
Его счастье, что с мамашей пришел, а то уже схлопотал бы по шее за свои ухмылки. У меня разговор короткий, чуть что сразу в глаз. Андрей, мой отчим, всегда говорит, нельзя себя в обиду давать, нельзя быть слабаком. Задевает, сразу бей, не раздумывай. Пусть тебя боятся, а не ты.
Открывается дверь, выходит девчонка, держится за щеку.
И глаза какие-то безумные, то ли от страха, то ли лекарства вкололи. У меня ноет живот. Моя очередь. Я с трудом глотаю слюну. «Идите!» — говорю я бабусе с мелким пацанчиком. Тот испуганно скулит.
«А сам чего?»
— спрашивает бабуся.
«Твоя же очередь».
«Да не моя!» — говорю. «Другу занял, а его все нет». Бабуся встает, силой тащит в кабинет внука. Я глубоко вздыхаю. Наглый пацан снова улыбается. Ох, как бы я ему врезал, если бы он был один! Да, я пропустил уже троих, а сам сижу в очереди полтора часа. Может, уже два. Как назло, забыл дома телефон, даже время убить нечем. Все потому, что собирался в попыхах. Зуб болел так, что хоть на стенку лезь. Мама дала таблетку и выпроводила к врачу. Сказала, иди, с острой болью принимает без талонов. Я пришел, да не просто пришел, а примчался. А тут боль взяла и прошла. От таблетки или от надписи на двери «стоматолог-терапевт» не знаю. А как войти в кабинет без этой самой острой боли? Ноги-то не слушаются, не идут туда. Вот и сижу здесь, в этом коридоре, ни туда, ни обратно. И домой тоже нельзя, мама дома. Узнает, что зуб не вылечил, вечером Андрею расскажет. И он будет считать меня слабаком. Андрей — настоящий герой. Он в спецназе служил и на войне был. А теперь пожарным работает. Он в горящий дом идти не боится. Он в огонь как на работу идет, каждый день. А я к зубному врачу один раз войти не могу. Трус. Но в этот кабинет реально страшнее, чем в огонь. Бабусин внук орет на весь коридор. Надо же, дверь закрыта, а слышно, как будто он рядом. Моя рука сжимает обломанный край сиденья. Сама сжимает, без меня. Даже не замечаю, как деревянные края впиваются в ладонь. Потом долго разглядываю красно-белые следы. Из кабинета пулей вылетает внук. За ним спешит, спотыкается бабуся. Я с трудом поднимаюсь, сейчас или никогда. Как в тумане вижу гадкую усмешку пацана. Мне кажется, что это Андрей. Это он смотрит насмешливо и презрительно. Я не могу вынести этот взгляд. И я иду. На деревянных ногах. Прямо туда, в кабинет. И сажусь в пыточное кресло, и раскрываю рот, и зажмуриваюсь, когда в десну вонзается игла. Я прихожу в себя уже дома. Отрываю голову от подушки и языком осторожно щупаю запломбированный зуб. Язык плохо ворочается. Наверное, из-за укола. «Проснулся», — говорит мама. «Что тебе там вкололи?» Пришел и сразу спать лег. 3 часа проспал. Я не отвечаю, я устал. Я вернулся с войны. Победителем.
«Тебе уже есть можно? Будешь?» — спрашивает мама. «Я блинчиков напекла».
«Обожаю мамины блинчики. Но буду ждать Андрея. Здорово ужинать вместе с ним. Как хорошо, что он теперь с нами живет». Трезвонит, надрывается звонок на двери. «Это Кит! Только он один звонит в дверь, а не в домофон. Мы живем в одном подъезде. Я на 2-м этаже, он на 5-м. Кит — это Никита, мой лучший друг. Мы дружим уже 11 лет.
«Егор, ты заболел?»
— кричит с порога Кит.
«Почему в школу не пришел?»
«У зубного был», — говорю я и иду ему навстречу. Меня качает. Кит передергивает плечами и спрашивает.
«Ну и как? Страшно?»
Я оглядываюсь, не слышит ли мама. Нет, она в кухне. «Да жесть вообще! Я даже слинять хотел!» — говорю я правду. Ему я всегда говорю правду. Кит, понимающе кивает, потом говорит. «А к нам новенькая пришла».
Ангелина. Заканчивается 2-я неделя в новой школе. Мне здесь не нравится. На меня все смотрят, как на помешанную. Кроме меня никто не ходит в форме. У них, оказывается, и формы никогда не было. Девчонки приходят кто в чем хочет, кто в платьях, кто в коротких юбках, а кто даже в джинсах. И только я в школьном сарафане, потому что так хочет папа, и спорить с ним бесполезно. Он не понимает, что я выделяюсь из всех, что меня сразу видно в классе, и на меня все оглядываются, шепчутся и хихикают. А когда классная руководительница похвалила меня за то, что я выгляжу очень опрятно, и с меня всем надо брать пример, стало еще хуже. Со мной вообще перестали разговаривать. Моя соседка сбежала на первую парту, сказала, что ей плохо видно доску. И теперь я сижу одна. и хожу на переменах одна, и ем в столовой одна. Эта Ирка Мальцева всех настраивает против меня. Крыса ушастая. Она у них считается первой красавицей. Модно одевается, ногти красит. Правда, лак бесцветный, чтоб учителя не ругались. Но все равно видно, что ногти красивые и гладкие, как пуговки. У нее тонкие изогнутые брови и длинная коса, аж до поясницы. И она вся такая крутая, все ей в рот смотрят. Девчонки, конечно. Они готовы затоптать друг друга, лишь бы постоять с ней рядом или посмотреть новые фотки в ее телефоне. Показать ей свои фотки, так это вообще честь. А уж если она посмотрела и снисходительно сказала «Ну, супер!», то тут вообще счастье, полные штаны. «Ой, Ирочка, а мою посмотри, а мою!» Слушать тошно. Мальчишки у них вообще лопухи, взглянуть не на кого. Носятся по коридору, скачут, как детсадовцы, друг через дружку, орут до хрипоты. Или включат музыку на телефоне, наденут кепки козырьком на бок и танцуют хип-хоп. Вернее, думают, что танцуют. А сами даже движения повторить не могут. Машут руками и ногами, как коряги. 11 лет, а мозгов нет. Все тут странное и непривычное. Класс маленький, всего 18 человек. Со мной 19. Меня сюда и приняли, потому что место было. То ли дело в моей старой школе. 35 учеников. И девчонок в два раза меньше, чем мальчишек. Вот где было клево. В 4 классе мой рюкзак 3 таскали по очереди, а еще 5 им завидовали. Там я была самая красивая и самая крутая, и все хотели со мной дружить. И буква у класса была хорошая. А, 4 А, как звучит. А здесь 5 Д, Дэшки. Никогда такого не слышала. И, кстати, почему именно Д? В школе всего 4 5-х класса. А, Б, В... И вдруг сразу «Д». А где «Г»? Почему ее пропустили? Получается, на самом деле мы 5-й «Г»? Жуть какая-то. И надо было папе записать меня именно в этот дурацкий класс. Сегодня суббота, и мы едем в цирк всем классом. Я не хочу ехать, но мама говорит, что нельзя отрываться от коллектива. Я пытаюсь ей объяснить, что я и так не в коллективе. Я уже оторванная от него. И что мой коллектив остался там, в старой школе. А здесь не коллектив, а банка с ядовитыми пауками. Но мама не слышит. Она никогда меня не слышит. И я еду. Хорошо, что папы нет дома, и я могу надеть джинсы. Хотя мама протягивает мне форму. Она говорит, что это школьное мероприятие, и я должна там выглядеть ученицей. Но я решаю, что лучше целый год буду терпеть папины меры, чем появлюсь в цирке, как идиотка в школьной форме. Я, наконец-то, одеваюсь нормально. И беру любимую сумку. И распускаю волосы. Они у меня пышные и волнистые. Если не утягивать их резинками и заколками, они рассыпаются по плечам светлыми воздушными локонами и выглядят, как у моделей в рекламе. Хочу еще накрасить губы, всего лишь блеском, не помадой. Но мама мертвой хваткой впивается в мою руку и набирает папин номер. Вырываюсь и бегу из дома так, с ненакрашенными губами. Но зато это шок для всех. И в первую очередь для Мальцевой и ее свиты. Они меня даже не узнают сначала. А когда узнают, то застывают с разинутыми ртами и прирастают к сиденьям. А я небрежной походкой прохожу мимо них в конец автобуса. Всю дорогу до цирка я вижу, как они шепчутся и стараются не оглядываться. А блондинчик рядом со мной, кажется, Белоусов, вообще не сводит с меня глаз. Когда я поворачиваюсь и в упор смотрю на него, он краснеет и опускает голову. И долго пялится на свои кроссовки. Ну, кажется, не все так плохо. Жизнь налаживается.
Никита. В фойе огромного красивого цирка шумно и людно. Кажется, что здесь собрался весь город. Наш класс толпится перед входом в зал, а Елена Васильевна постоянно нас пересчитывает. Видимо, боится, что мы потеряемся в толпе. Просит никуда не уходить без ее разрешения. Зря волнуется, никто даже с места не двигается. Мальчишки плотным кольцом окружили Егора с планшетом. Он им показывает, как в игре закладывать бомбочки на мосту, чтобы противник не смог их разминировать. А девчонки выстроились возле Мальцевой, наряды свои демонстрируют. Они всегда так делают, когда мы куда-то едем с классом.
И почему девчонкам обязательно хвастаться друг перед дружкой? Вечные соревнования у них, кто моднее оделся. Для чего? Чепуха какая-то.
Они в сторону мальчишек поглядывают и специально громко хохочут. Ой, посмотрите, как нам весело. Наверное, над клоунами так смеяться не будут, как сейчас.
Они всерьез думают, что все сейчас оторвутся от стрелялки и обратят на них внимание?
Я тоже в толпе мальчишек возле Егора. Только смотрю не на экран планшета, а на Ангелину, которая одиноко стоит в стороне. Когда я на нее смотрю, у меня приятно щекочет в горле, а по спине бегут ледяные мурашки, хотя в фойе совсем не холодно.
«Понятно теперь? Кит! Ау, ты где?»
Говорит вдруг Егор и щелкает пальцами перед моим лицом.
«Куда ты смотришь?»
«Сюда, на мост», — говорю я и тыкаю пальцем в экран. «Куда мне еще смотреть?» В зале я меняюсь местами с высоким Бондаревым. Говорю, что мне не видно арену. Егор недовольно бухтит, что я от него ушел, и теперь ему не с кем поприкалываться. Но с моего места и правда не видно, а с места Бондарева она как на ладони. Не арена, конечно, Ангелина. Я почти не смотрю представления, не обращая внимания на возню, выкрики и смех моих соседей. В полумраке зала я вижу только ее силуэт, и мне почему-то хорошо от того, что она здесь. С этим же ощущением я еду домой.
«Ну, как тебе?»
— спрашивает папа.
«Понравилось?»
«Очень», — искренне говорю я. «Ну надо же!» — удивляется мама. «А маленький был, цирк терпеть не мог».
«Растет парень», —
говорит папа и скачет по комнате с Маринкой на шее.
«Давно ли я тебя вот так же катал? Словно вчера».
«Ага, так недавно, я даже не помню. Это было еще в начале жизни, 11 лет назад. Как это может быть, словно вчера? Странно, какая разная память у взрослых и детей. Вечером я сажусь писать сочинение «Один летний день». Елена Васильевна задала нам его на понедельник. Она попросила описать всего один день из прошедшего лета. Но такой день, который больше всего запомнился, который оставил в душе неизгладимый след. Да, она прямо так и сказала — неизгладимый след в душе. Я сразу понял, что она имела в виду. У меня есть такой день, только он не из лета, а из осени. Это день, когда Ангелина пришла в наш класс. Но как я могу писать о таком? И я пишу, как летом на даче мы с папой нашли маленького щенка и стали кормить его Маринкиной кашей. Я ничего не придумываю, это правда. Щенок действительно жил у нас 2 месяца, а потом мы отдали его в частный дом нашим знакомым. Мама не разрешила забрать его к нам домой из-за Маринки. Но мне почему-то кажется, будто Елена Васильевна сразу догадается, что совсем не этот день оставил в моей душе неизгладимый след. Разве может щенок, даже такой славный, сделать так, чтобы в голове звучала красивая музыка, а в животе трепетали бабочки, и чтобы в пасмурный день казалось, что вокруг светло и радостно, и чтобы каждое утро хотелось бежать в школу, чтобы увидеть ее?
Егор.
«Блин, сочинение! Вот засада! Его же надо сдать завтра утром, а сейчас уже 11:30 ночи! Совсем из головы вылетело! Да мне все выходные как-то не до него было! Я 7-й уровень проходил, но так и не прошел!» Мама взбунтовалась не по-детски, ворвалась ко мне с горящими глазами и зверски вырубила комп прямо из розетки. Я даже сохраниться не успел. А потом вырвала сетевой провод и забрала его к себе под подушку, чтобы я не смог включить комп ночью. Я иногда так делаю, когда Андрей в карауле, как сегодня. И снова завела свою песню, что я отбился от рук, что по-хорошему не понимаю. Я-то как раз все понимаю. А вот она и правда не понимает. 100 раз ей говорил, что так нельзя комп вырубать. И зачем так лютовать вообще? А теперь еще это сочинение. Как я без компа обойдусь? Сейчас бы нашел темку в инете и быстренько перекатал в тетрадь. Перед уроком дал бы киту на проверку, и все бы было тип-топ. А теперь что? Снова пару получать? У меня и так их уже 2 штуки. Одна по русскому, одна по литре. Куда мне еще? Андрей обещал, что разберется со мной, если за ум не возьмусь. А как взяться-то за него без компа? Я отсылаю киту смс-ку. Спишь? Почти сразу получаю ответ.
Лег, а что?
Горю, выручай.
Как?
Надо сочинение написать.
«Сейчас?»
«Ну не завтра же!»
Телефон вибрирует на беззвучном режиме. Звонит Кит.
«Ты что, рехнулся?»
— шепчет он. «Ты днем не мог написать?»
«Не мог», — говорю. «Я только что вспомнил».
«Ну ты и балбес».
«Знаю». «Кит».
«Чего?»
«Мне никак нельзя двойку. Я Андрею обещал. Ну, Кит!»
«Ослиная твоя башка».
«Ага».
«Чувствую по голосу. Сдается. Уже думает, как мне помочь. Я знаю, он не бросит меня.
Это же Кит!»
«Мы договариваемся, что я сейчас приду к нему. Проберусь тайком, как вор, в 12 ночи.
На свой страх и риск».
«Кит, конечно, тоже рискует. Его мама часто просыпается из-за Маринки и заодно заходит к нему в комнату. Поэтому ко мне идти он не может. А моя мама не просыпается. Ее пушкой не разбудишь, если не пытаться достать провод от компа у нее из-под подушки». Поднимаюсь на 5-й этаж. Кит уже ждет меня возле двери. Проскальзывая в темный коридор, Кит осторожно хрустит ключом в замке. Этот звук не просто громкий, он оглушительный. Мы замираем на месте. Ничего, все спокойно. Из глубины квартиры доносится храп и тихое хныканье Маринки. Хорошо, что входная дверь далеко от спальни родителей. Эх, и досталось бы нам, если бы нас застукали тут, в коридоре, ночью. Мы с Китом сидим на постели и придумываем мой самый интересный летний день. Кит стучит по клавишам ноутбука. Так быстрее, и ошибки красным подчеркиваются. Хотя ему это не нужно, он и так пишет правильно. У него какое-то чутье на ошибки. Вот бы мне так.
Проходит час, сил уже нет, мы зеваем по очереди. Хочется вытянуться на кровати во весь рост и закрыть глаза.
Остается немного, 3-4 предложения для концовки. Но они не придумываются. Мысли закончились. Кит яростно трет лоб. Я бы уже давно плюнул и пошел спать. Ну, подумаешь, сочинение не закончено. Оно же есть, значит, двойки не будет. Но Кит не отступит, он настырный. Я вздыхаю и жду. Сам ведь кашу заварил, чего уж теперь. Наконец, все готово. Я вытаскиваю из принтера листок с сочинением. Он горячий, как пирожок. Утром перекатаю в тетрадь и сдам. Не забыть бы сделать несколько ошибок и испортить парочку предложений. Написать их как-нибудь коряво. А то у Кита слишком все правильно. Училка догадается, что не я писал. «Спасибо, Кит, в жизни не забуду», — говорю я. Кит прижимает палец к губам и прислушивается. Потом вдруг резко пихает меня под стол, а сам прыгает в постель и укрывается с головой. Я еле умещаюсь под столом и осторожно тяну к себе стул. Хоть чем-то прикрыться. В темноте светится зеленая кнопка включенного принтера. Прямо не кнопка, а целый фонарь. Мне хорошо видно, как в дверях появляется мама Кита в халате. Она смотрит в сторону кровати, оглядывает комнату. Потом проходит мимо меня к окну, прикрывает форточку. Она стоит очень близко, и синие цветы на халате прямо перед моими глазами. Стараюсь не дышать, но получается плохо. Чувствуя, что если сейчас она не уйдет, я задохнусь. В голове рисуется картинка. Вот у меня заканчивается воздух, я теряю сознание и вываливаюсь к ее ногам. Она пугается и тоже грохается в обморок. И в комнате возле стола валяются уже 2 бездыханных тела. Результат одного прекрасного летнего дня. Мне становится смешно. Это всегда так. Если нельзя смеяться, то сразу так смешно, что кажется, сейчас тебя просто разорвет от смеха. Я зажимаю рот руками, стараюсь думать о чем-то плохом и грустном. Но куда там? Вообще ничего грустного не могу вспомнить, как будто моя жизнь сплошной праздник. Мама Кита наконец выходит из комнаты. Очень вовремя. Я больше не могу сдерживаться. Смех клокочет во мне и вырывается наружу. Я на карачках выползаю из-под стола и смеюсь как ненормальный. Пока еще шепотом. Но разве можно долго смеяться шепотом? Кит скатывается с кровати и тычет мне в лицо подушкой.
«Тише ты, балда!»
— сердито шипит он.
«Чуть не спалились!»
Я смеюсь в подушку, захлебываясь от нехватки воздуха и кашляю. Кит стаскивает с постели одеяло и наматывает мне на голову.
«Придурок! Я же задохнусь!» — смеюсь я и стараюсь выпутаться из одеяла.
«Так тебе и надо! Будешь сочинение вовремя писать!»
— громко шепчет Кит и тоже начинает смеяться. Мы хохочем вдвоем, уткнувшись в одеяло, а потом очень долго сидим на кровати. Ждем, когда уснет мама Кита, чтобы я смог выйти из квартиры.